Новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Партии власти потребовались дополнительные консультации по поводу кандидатов в мэры Москвы. В Петербурге проходит марш в защиту города, и сегодня 70 лет со дня рождения Джона Леннона. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, президиум Генсовета партии «Единая Россия», который утвердит круг кандидатов на пост мэра Москвы, состоится сегодня в подмосковной резиденции президента России Горки 9. Партии власти потребовались дополнительные консультации. О причинах этого в прямом эфире расскажет мой коллега Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Согласно намеченным еще вчера планам, заседание Президиума Генсовета «Единой России» должно было начаться в 11.00 и пройти на Старой площади, а на 15.00 была намечена встреча руководства партии с президентом Дмитрием Медведевым. Однако выяснилось, что единороссы должны еще раз проконсультироваться с президентом России, прежде чем ему же предложить кандидатуры на пост мэра столицы. Об этом заявил сегодня секретарь Президиума Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ввиду особой важности решения, президиум Генсовета партии «Единая Россия» будет проходить в Горках 9, заявил высокопоставленный единорос. По его словам, члены президиума хотели бы знать, прежде чем примут решение о внесении кандидатур из членов и сторонников нашей партии, кого президент Дмитрий Медведев считает достойными кандидатами на пост мэра столицы. Конец цитаты. Вот как комментирует эту, пожалуй, абсурдную ситуацию бывший депутат Мосгордумы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
«Единая Россия» в очередной раз демонстрирует, что эта организация, она не является политической партией. Политическая партия формулирует сама свои решения. После этого она эти решения будет выполнять чиновников, которые имеют к ней отношение. А здесь же получается все наоборот. Полномочия вроде бы есть по выдвижению кандидатов у нее, но справиться с ними она не может. На самом деле, нелепость этой ситуации, она выявилась еще раньше. Московская «Единая Россия», ну и федеральная в то же время, несет всю полноту ответственности за деятельность Лужкова на своем посту. Она поддерживала Лужкова на 100% всегда и выполняла его малейшее пожелание. И теперь, когда он утратил доверие, эта же самая партия выдвигает кандидатов на нового мэра. То есть выявляется абсолютная несостоятельность и самого этого законодательства, и самой вот этой системы, которая бы придумана. Сначала назначение губернаторов мэра Москвы, а потом мы решили, что надо чуть-чуть ее демократизировать, эту тему назначений. И придумали вот такой механизм, что партия большинства выдвигает кандидатов. Ну и выявляется полная абсурдность этого механизма сейчас. Совершенно ясно, что «Единая Россия» не в состоянии ничего сделать, потому что она не самостоятельна. Раньше она была не самостоятельна, при Лужкове она была его исполнителем его решений. А сейчас, когда ей предложили самой что-то сделать, определиться, она проявляет себя опять-таки как исполнитель, который сам ничего решить не в состоянии.
Это был Сергей Митрохин. Напомню, что в число часто упоминаемых в масс-медиа возможных кандидатов в мэры вице-премьер Сергей Собянин, управляющий делами президента Российской Федерации Владимир Кожин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава МЧС России Сергей Шойгу. В шорт-лист СМИ попали также руководители администрации президента Александр Беглов, министр обороны Анатолий Сердюков, бывший губернатор Калининградской области Георгий Боус, вице-мэр Москвы Юрий Росляк, первый вице-премьер Игорь Шувалов, секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Вот таков, наверное, это не полный список тех, кто может стать потенциально мэром Москвы.
Спасибо, Мумин. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сегодня в четвертый раз проходит марш в защиту Петербурга. Его главные темы – сохранение исторического центра города, отказ от строительства 400-метровой башни Охта-центра и защита зеленых насаждений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Марш в защиту Петербурга в последнее время только называется маршем. На самом деле организаторам разрешают только митинг. В этот раз согласовано место на Пионерской площади у ТЮЗа. Это наш шанс остановить снос старинных зданий, вырубку садов и парков и строительство уродливых стеклобетонных монстров, разрывающих хрупкую ткань исторического города. Это наш шанс спасти Петербург от небоскреба Охта-центра и всю Россию от позора уничтожения объекта всемирного наследия, говорится в обращении организаторов марша, разосланном по электронной почте. Среди организаторов марша – лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
В общем-то, никто и не ожидал, что удастся согласовать марш в виде шествия и митинга. К сожалению, это уже не первый раз, когда мы получаем согласование только на митинг. Но и такой общегородской митинг за сохранение Петербурга – это тоже очень важное дело, потому что, к сожалению, мы уже несколько лет видим, что политика городских властей направлена на разрушение исторического центра города. Несмотря на все протесты общественности, продолжается попытка начать строительство Ухта-центра. И за что ни возьмись, в основном только негативные примеры.
Таких примеров более чем достаточно у активистов движения «Живой город», говорит один из них Петр Заберухин.
У нас есть текущие проблемы. Особняк Юргенска с Жуковского 19, который готовится к сносу. Фонтанка 23, который тоже того гляди, скоро начнется снос. Лопухинский сад, в котором тоже вот-вот начнется строительство отеля. И там вообще нарушение закона одно на другом.
Кроме того, появились тревожные сведения о том, что археологические раскопки на Охтинском мысу заканчиваются 1 ноября, и уникальные находки могут быть уничтожены в связи с началом строительства Охта-центра.
Собственно, у нас осталась последняя возможность громко еще раз напомнить общественности, городской, федеральной, мировой общественности о том, что мы теряем уникальный памятник археологии, мы можем его потерять вот уже буквально в ближайшие недели.
Организаторы марша в защиту Петербурга ставят в повестку дня не только проблему разрушения исторического центра города, но и выборность губернатора. Ольга Курносова уверена, что эти вещи между собой тесно связаны.
Почему это происходит? На самом деле, самый простой ответ на этот вопрос, потому что сегодня губернатор не зависит от горожан. Поэтому мнение горожан губернатора абсолютно не интересует. Есть один главный избиратель, и все зависит от выполнения его желаний, от выполнения его указаний.
Только когда вернутся прямые выборы губернатора, горожане смогут по-настоящему влиять на градостроительную политику городских властей, считает Ольга Курносова. Кроме того, среди животрепещущих тем марша – охрана зеленых насаждений, поскольку в этом году площадь парков и скверов, охраняемых законом, резко уменьшилась, а также социальные проблемы, ремонт крыш, снос гаражей, чьи владельцы получают мизерные компенсации, многолетняя беда горожан, уплотнительная застройка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президиум Генсовета партии «Единая Россия», который утвердит список кандидатов на пост мэра Москвы, состоится сегодня в подмосковной резиденции президента России Горки 9. Власти Китая выразили возмущение в связи с присуждением Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо. Российские правозащитники поддержали предложение главного редактора «Новой газеты» переименовать улицу в центре столицы в честь журналистки издания Анны Политковской.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Либеральное воззрение нового лауреата Нобелевской премии по литературе и антилужковские деяния Владимира Ресина стали основными сюжетами для обсуждения в блогах уходящей недели, обзор которых подготовил Юрий Васильев.
Это это редкость, конечно. Нобелевская премия наконец-то досталась писателю, хорошо известному читателям России. И не только известному, но и любимому ими, причем как обычными читателями, так и теми, кого можно назвать просвещенными. Варгас Льоса любим наследственно с 60-х и шестидесятничества. В картине литературного и окололитературного мира в последнее время Нобелевская премия стала, по меткому замечанию пользователя Demian123, чем-то вроде кружка Кима Филби в Англии под моральным напором коммунизма-фашизма, то есть тонкие интеллектуалы в борьбе за победу социального в литературе, конец цитаты. Во всяком случае, даже в блогах, где собираются искушенные пользователи, общий пафос высказываний о новом Нобеляте примерно такой: первый раз за долгие годы наградили того, чьи книги мне хорошо знакомы. Кроме приветственных возгласов, награждение оказалось хорошим поводом для того, чтобы оценить иные качества Нобелиата. В блоге с названием «Профи» разбирают политические воззрения Варгаса Льосы, до самых недавних пор активно действующего перуанского политика либерального толка. Вот фрагменты статьи Варгаса Льосы «Либерализм в новом тысячелетии». Суть ее проста. Есть либерализм, никакого неолиберализма не существует, а доктрина либерализма подходит для нового времени без особых изменений.
Я считаю себя либералом. Я знаю многих либералов, но еще больше среди моих знакомых тех, кто таковыми себя не считает. Но на протяжении всей своей некороткой карьеры я не имел чести познакомиться ни с одним неолибералом. Что вообще означает неолиберал? Против чего он, собственно, выступает? В отличие от марксизма, а также различных вариантов фашизма, настоящий либерализм не является догмой, закрытой и самодостаточной идеологией с готовыми ответами на любые социальные вопросы. Скорее, либерализм является теорией, которая, помимо относительно простого и четкого сочетания основных принципов, построенных вокруг защиты политической и экономической свободы, то есть демократии и свободы рынков, включает в себя великое множество течений и направлений.
В последовавшей дискуссии пользователь Лорд К. указал на достаточно известный в литературном мире факт.
Марио Варгас Льоса в 1976 году дал в рыло другому будущему нобелевскому лауреату Габриэлю Гарсия Маркесу. Они не поделили женщину. Собственно, с этой истории началось поправение Льоса, который прежде считался прогрессивным зарубежным писателем.
Высокие, высокие отношения. Но, отмечают блогеры, это Латинская Америка, так что спор из-за дамы вполне возможный толчок для дальнейшей эволюции взглядов, как литературных, так и политических. Нобелевскую премию Марио Варгасу Льосе присудили с развернутой формулировкой: за детальное описание структур власти и яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. Вот всего этого на уходящей неделе было хоть отбавляй в Москве, где Владимир Ресин и о мэра столицы, а при отрешенном ныне Юрии Лужкове первый зам правая рука, начал активно наводить свой порядок. Увольнять лужковских людей, отменять лужковские решения, предлагать передвинуть памятник Петру, работы Церетели. И, наконец, Ресин демонстративно вступил в Единую Россию, откуда при отставке весьма громко вышел его бывший патрон Юрий Лужков. Евгений Шварц, голый король, первый министр, бегает по улице в финале и кричит: «У меня мать кузнец, отец прачка, долой самодержавие». Первая ассоциация, но не единственная. В блоге журналиста Никиты Варенова, небольшого любителя Юрия Лужкова, еще меньшего поклонника творчества Зураба Церетели, появились вот какие рассуждения.
«Меня очень коробит от ресинской инициативы по сносу Петра, потому что это такой пошлейший образчик вассального предательства. Многолетний глава московского стройкомплекса, один из подпольных, богатейших людей России, человек, получивший все это от Лужкова, ни секунды не поколебавшись, слил его в обмен на абсолютно нереалистичную перспективу усидеть в кресле мэра и почти невероятную перспективу остаться вице-мэром. Ради этого он готов предать падшего начальника, с руки которого кормился 15 лет. И это, кроме шуток, главная политическая проблема современной России – отсутствие даже намека на традицию вассальной верности. Именно из-за этого не уходит полысевший, посеревший, психологически истощенный Путин. Он понимает, что стоит ему упасть на одно колено, вся эта свора чиновников и единороссов тут же ринется рвать его в клочья. Можно подумать, что дело в исключительной продажности именно высоких чиновников, которые привыкли идти вперед по головам. Но это не так. Вассальная сильная верность в общении в русской традиции. Истоки, наверное, стоит искать в крепостном праве, которое привязывало крепостного к хозяину, не давая ему права выбора объекта присяги.
И здесь Никита приводит фразу, которую в благосфере на уходящей неделе склоняли на все лады.
Рассказывают, что Кобзон, едва ли не единственный сохранивший верность Лужкову, на днях, встретив Ресина, сказал ему: «Вы не евреи, вы Иуда».
Обжившись с восприятием Юрия Михайловича Лужкова в качестве распятого спасителя, представили, да, блогеры приступили к анализу по существу. У пользователя Гризио Полидус получилось, пожалуй, наиболее четкое возражение.
Некий журналист тоскует об отсутствии в Отечестве института вассальной верности. Хочется напомнить, что Хрущев был неверным вассалом, а вот Молотов – верным. Как может уйти человек, доходы которого полностью находятся в тени? То есть что, пацаны будут выделять ему долю просто по факту на основе вассальной верности? Это раз. А два, что проблема России, она что, персонально в Путине?
Фотограф Дмитрий Борко подвел своеобразный итог дискуссии и одновременно вывел ее на совершенно иную проблему.
Насчет Петра. Это как про Лужка первая реакция. Так нельзя. Значит, мы за него, но на таком мотиве тоже далеко не уедешь. Петр плохо, его надо убрать, как и Лужок. Кто и когда, неважно. Каким образом, совершенно другой вопрос. Хотелось бы сказать, пусть жрут друг друга, вон перестройка тоже вылилась из войны кланов 80-х. Чем больше они себя поубивают, тем скорее. Только вот что скорее?
Не дают ответа. То ли вариантов слишком много, то ли еще почему.
Обзор публикации в российских блогах подготовил Юрий Васильев. Уволенный Владимиром Ресиным префект Северного округа Москвы Олег Митваль считает, что в отставке Юрия Лужкова виноваты люди из его окружения, которые предали его уже на следующий день после указа президента. Сам Митваль на днях навестил Юрия Лужкова, чтобы морально поддержать его. Митваль пока не торопится покидать должность, официально он на больничном. О причинах своей отставки Митваль рассказал в интервью моему коллеге Дмитрию Волчику.
Как вы полагаете, ваше противостояние с движением «Наши» сыграло роль в этой отставке?
Вы знаете, я надеюсь, что будет возможность в этом разобраться. Потому что если это так, то, конечно, я буду очень удивлен.
Ну, вообще странно, что «Наши», которые до этого обличали там Саакашвили, Подробинника и английского посла, вдруг набросились на московского чиновника и начали такую дорогостоящую кампанию по вашей дискредитации. Вообще трудно поверить, что это их инициатива без поддержки сверху. Как вы эту историю объясняете?
Я не знаю, как объяснить. Я думаю, что это история из-за этого детского садика. Но действительно, договор аренды кончился. Я не уверен, что меня в конце концов дискредитировали. Ну, сейчас посмотрим, потому что если ваша версия верна, то мы, наверное, увидим продолжение, потому что, наверное, тогда надо меня физически уничтожать. Или там, развлекаться дальше.
На днях, вы знаете, появились листовки с логотипом «Наших», вашим портретом и подписью «Псих Пархатый». Но не все даже поверили, что это «Наши» сделали. Это как-то совершенно выходит за все рамки. Вы уверены, что это они распространяют?
Вы знаете, я ни в чем не уверен. К сожалению, я, например, не уверен, например, в тех вещах, что за 3 дня до этого один из председателей комитета Госдумы написал генеральному прокурору, что он где-то вычитал, что я сумасшедший. Или взяли изображение Борота, подклеили мою голову и развесили по Москве. Кто это делал, я не знаю. Или следили, например, за мной. Вы представляете, чиновника, на которого за 6,5 лет госслужбы есть компромат, только вот вроде как он, а нарушает правила дорожного движения, и то водитель за рулем. Это как? Наверное, хорошая оценка.
Может быть, вас преследуют сейчас за то, что вы поддержали Лужкова? Вы знаете, что число его сторонников очень сильно сократилось. Вы его демонстративно навестили на этой неделе.
Я могу сказать только одно. Мне по-человечески противно, что происходит. Я вот и 3 месяца, что работал в правительстве Москвы, всегда был чужой для лужковской команды. На меня показывали пальцем, говорили, что я не свой. А вот Юрий Михайлович говорили, какой он умный, красивый, говорили, что с ним, да вот до самого конца все будут. Вы знаете, что там вокруг него стали многие, действительно, богатыми людьми, миллиардерами. И вот раз указ, и вы знаете, удивительная история. Все вот эти вот люди, они куда-то исчезли, сказали, что мы же не знали, какой он плохой человек, а с ним 20 лет рядом были. И буквально 2 недели назад просто лизали его. А теперь вот у них глаза открылись. Вы знаете, мне, скажем так, от Юрия Михайловича ничего не надо, мне просто противно, что вот люди такие. Вы знаете, и, к сожалению, у нас в истории страны ведь такое было уже. лет 100 назад.
Да, да и не раз было. А что вы думаете обо всех вот этих дискуссиях по поводу демонтажа Церетелевского памятника, о переименовании улиц, о том, что закрыли передачу Андрея Караулова? Что вот в этой спешке сейчас происходит? Почему так лихорадят всех?
Вот со мной следующая ситуация, да? То есть, когда я пришел в правительство Москвы, могу вам честно сказать, что не Юрий Михайлович меня нашел, соответственно, он меня принял на работу, и всегда все говорили, что чужой, МИД вылез там вообще неизвестно откуда, вот мы тут все свои московские, а он вообще нехороший человек, представляете, да, и вдруг Юрий Михайлович отстранен от должности. На следующее утро необходимо искать срочно врагов и показывать, как мы поборолись с коррупцией, как выгнали членов лужковской команды, меняем местами памятники. Помните, у нас уже тоже, кстати, в истории было, мы на одних и тех же граблях топчемся. Мы уже памятники-то сносили, мы церкви сносили, потом их строили через сто лет. Вы знаете, и неприятно то, что это вот просто происходит на глазах, и ты вот свидетель всему этому, и просто понимаешь, что это есть, но когда это видишь, опять расстраиваешься. И действительно, это глубокая проблема, и проблема скорее на человеческом уровне.
Ну, вы знаете, что сейчас Юрий Лужков хочет создать или воскресить общественное движение и стать политической фигурой. Вы считаете, что у него есть шансы это сделать, и готовы ли вы примкнуть к нему, поддержать его?
Ну, во-первых, я очень хотел посмотреть, что будет происходить, потому что я вам еще раз напоминаю, что я был у него потому, что после 20 лет работы, сделав для людей столько, все через 15 минут на него плюнули, и я, извините, был один из нескольких человек просто, которые к нему подъехали и руку ему пожали. Там можно говорить все, что угодно про него, можно говорить про богатство Батуриной, но он 20 лет у власти. И было и не только плохое, было хорошее. А особенно он много хорошего сделал для тех людей из его команды, которые с ним были эти 20 лет. Вы посмотрите на этих людей.
Ну вот, вы знаете, он сказал сейчас в интервью CNN, что его отставка связана с предвыборной кампанией, с тем, что опасаются, что он мог бы поддержать в 2012 году Путина. Вы тоже считаете, что дело все в этом?
Я считаю, это не так. Я считаю, что к отставке его привели те люди, которые сейчас сидят там же на Тверской 13, и уже, когда им звонят журналисты, говорят, а мы с Лужковым ничего общего не имеем. И вот эти люди вот толкнули в конфликт прямой с президентом. И я считаю, что это было абсолютно неправильно, и по закону президент имеет право, по тому, который сегодня действует в России, отстранять главу субъекта. И вот эта жесткая конфронтация, причем... Вы себе не представляете, вот ему что-то в этот момент было трудно объяснить, потому что там вокруг него ходили советчики, которые говорили, вот надо так делать, вот надо так делать. Завели его в лобовую атаку, не имеющую никакого смысла. Его отстранили. Вполне были логичные и законные действия президента, я считаю. И эти все люди, сегодня им звонят журналисты, говорят, а вот как-то вот, а мы ни к ним вообще не, с ним ничего общего не имеем. Нормальная история.
Говорил уволенный Владимиром Ресиным префект Северного округа Москвы Олег Митваль. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Полностью интервью с Олегом Митвалем слушайте в сегодняшнем выпуске программы «Итоги недели», который выйдет в эфир, как всегда, в 7 часов вечера. Другие темы – это марш за сохранение Петербурга и четвертая серия «Крестного батьки». А вы слушайте, напомню, программу «Свобода» в полдень и далее в нашей программе. Российские власти планируют ужесточить правила вхождения иностранных инвесторов в национальный банковский сектор. Россия обыграла Ирландию на отборочном Евро-2012 со счетом 3-2. И сегодня 70 лет со дня рождения легендарного Джона Леннона. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Генсовета партии «Единая Россия», который утвердит список кандидатов на пост мэра Москвы, проходит сегодня в подмосковной резиденции президента России «Горки-9». Как сообщил секретарь президиума Вячеслав Володин, ввиду особой важности решения, лидеры партии, имеющие большинство в Мосгордуме, хотят узнать, кого Дмитрий Медведев считает достойным кандидатом на эту должность. Власти Китая выразили возмущение в связи с присуждением Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо. Президент США Барак Обама призвал власти КНР как можно быстрее освободить Лю Сяобо из тюрьмы. Лидеры ведущих правозащитных организаций поддержали предложение назвать улицу в центре столицы в честь журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Переименовать улицу Лесная, на которой жила Политковская, ранее предложил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. На юго-западе Пакистана совершено нападение на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Местные власти сообщают, что боевики сожгли около 30 цистерн с горючим вблизи города Сиби. Сообщается, что ранен по меньшей мере один охранник. Власти Венгрии эвакуировали жителей города Калантар, расположенного в районе экологической катастрофы. Как передают информационные агентства, эвакуация происходит на фоне заявлений правительства страны об успехах работ по ликвидации аварии. Экологи утверждают, что власти преуменьшают масштабы произошедшего. Специальный комитет Лиги арабских государств заявил, что у США есть не более месяца для того, чтобы попытаться спасти зашедшие в тупик израильско-палестинские мирные переговоры. Отставной генерал Джеймс Джонс покидает пост советника президента США по национальной безопасности.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Российские власти планируют ужесточить правила вхождения иностранных инвесторов в национальный банковский сектор. Это решение, как считают эксперты, фактически ставит крест на планах властей создать в стране финансовый центр мирового уровня. Подробнее об этом расскажет Иван Трефилов. Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде о других новостях.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста общего объема экономики России в 2010 году с 4,3% до 4%, но повысил его оценку на следующий год с 4,1% до 4,3%. В целом прогноз роста мирового ВВП в текущем году эксперты МВФ повысили на 0,2% пункта до 4,8%, снизив при этом прогноз на 2011 год с 4,3% до 4,2%. Чистый вывоз капитала из России в третьем квартале составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Ранее сообщалось, что в первом квартале года вывоз капитала из страны превысил его ввоз на 14 миллиардов 900 миллионов долларов, тогда как во втором квартале, наоборот, был отмечен чистый ввоз капитала 3 миллиарда 100 миллионов. Таким образом, в январе-сентябре чистый вывоз капитала из России составил 16 миллиардов долларов, примерно в 4 раза меньше, чем за три квартала 2009 года. Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, а за 9 месяцев года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть сентябрю 2009 года, инфляция в России достигла 7%. Предельный рост тарифов на электроэнергию для населения России в 2011 году составит 10%, говорится в решении Федеральной службы по тарифам. Также установлено, что тепловая энергия для частных потребителей в течение следующего года подорожает не более чем на 14%. Совместное предприятие российской компании «КамАЗ» и немецкого концерна «Даймлер» приступило к сборке тяжелых грузовиков «Мерседес-Бенц» в Татарстане. Решение о создании этого производства мощностью 4,5 тысячи автомобилей в год стороны объявили в ноябре 2009 года. Сообщается, что «КамАЗ» и «Даймлер», которому принадлежит 11% акций крупнейшего в России производителя грузовиков, инвестировали в этот совместный проект примерно по 6 миллионов евро. Все американские производители мяса птицы, поставляющие свою продукцию в Россию, перешли на бесхлорную технологию и ее обработки, сообщили представители Совета США по экспорту домашней птицы и яиц. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Правительство России рассматривает возможность введения разрешительного порядка продажи иностранным инвесторам акций компаний финансового сектора страны, если размер такого пакета превышает 5% их уставного капитала, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Таким образом, российские банки, по сути, приравниваются к другим стратегически важным компаниям и предприятиям национальной экономики, продажа долей в которых иностранцам возможна только по согласованию с государственными чиновниками. Российские власти традиционно весьма недоверчиво относятся к зарубежным инвесторам, готовым вложиться в национальный финансовый сектор. Иностранным банкам, например, разрешено иметь в России исключительно зарегистрированные по местным законам подразделения, но отнюдь не филиалы. Кроме того, правительство и Центральный банк следят и за долей иностранцев в общем уставном капитале работающих в стране банков. Теперь Алексей Кудрин предлагает новые ограничения. Но нужно ли их вводить? Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Я считаю, что не надо. Банки ставятся в разные условия, дискриминационные. Те успели, кто вошли не резиденты, тем уже можно, да, и они получают конкурентные преимущества. А сейчас, если банк себя подготовил к тому, чтобы вошел не резидент, а что из такого? Не резидент входит, это заставляет банки улучшать корпоративное управление. Банк становится более устойчивым, потому что не резиденты собой приносят определенную культуру, интерес в развитии банка. Приход не резидентов, он содействует укреплению финансовой устойчивости банковского сектора.
Новые, более жесткие правила контроля присутствия иностранного капитала в банковском секторе снизят инвестиционную привлекательность страны и поставят под сомнение идеи создания в России мирового финансового центра, согласен заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Андрей Верников. Тем не менее, ему понятно, что стоит за предложением министра финансов.
Мне кажется, это решение нейтрально скажется на нашем секторе, но если посмотреть глубже, это показывает, что мечты о строительстве международного финансового центра, они разбиваются о препоны, ограничения капитала западного и может отразиться на инвестиционном имидже России. Я понимаю, почему чиновники пытаются ограничить. Во время кризиса банкам была оказана серьезная помощь. То есть государство через кредитные моторы пытается запустить промышленность, а по мысли чиновников, если будет большое участие западных банков, то они уже не обязаны нашему государству ничем, и государство теряет определенный инструмент регулирования.
Мотивы принятия такого решения очевидны и для Александра Хандруева. Однако он напоминает, что возможный механизм согласования продаваемых иностранцам пакетов банковских акций будет действовать не для всех кредитных организаций.
Мотивы тем, чтобы российская банковская система сохранила национальную окраску, чтобы доступ иностранцев был ограничен. Но прячем дело, получается нелогично. Сейчас на открытом рынке нерезиденты могут купить сколько угодно акций Сбербанка или ВТБ. Пожалуйста. Значит, получается, что Сбербанку и ВТБ это можно, а другим банкам нельзя.
В целом же эксперты не прогнозируют ажиотажного спроса в мире на российские банковские активы. Сейчас доля иностранных инвесторов в общем уставном капитале кредитных организаций, работающих в стране, составляет около 25%, и за последние годы она лишь незначительно менялась в ту или иную сторону. Пока ужесточение правил приобретения долей в капиталах российских банков остается лишь намерением правительства, озвученным министром финансов страны. Александр Хандруев, например, сомневается, что это правило вступит в силу.
Я думаю, что вряд ли будет введено, потому что, как-то нелогично. С одной стороны, ВТО просится, а с другой стороны, вводить ограничения. Это просто ограничение на приток капитала. Это ведь нарушение определенных договоренностей условий вступления, точно, ВТО.
Алексей Кудрин также подтвердил, что конкретные предложения по согласованию продаваемых иностранцам пакетов банковских акций еще готовятся. При этом он не указал сроки, в течение которых такие согласования могут быть завершены.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее «Исторический календарь».
9 октября 1469 года в городе Спалето скончался флорентийский живописец Фра Филиппо Липпи, один из виднейших мастеров раннего итальянского возрождения. Фра означает «брат». Оставшись сиротой, Липпи воспитывался в кармелитском монастыре и в 15 лет принял монашеский обет. вершина творчества Фра Липпи, полотна «Мадонна с младенцем», «Мадонна с младенцем» и сцены из жизни святой Анны и «Мадонна с младенцем и двумя ангелами». Известно, что в возрасте 50 лет Липпи похитил из женского монастыря в Прато молодую монахиню Лукрецию Бути и женился на ней. Папа Римский по ходатайству флорентийского правителя Козимо Медичи освободил супругов от монашеского обета и признал их брак законным.
10 октября 1604 года в созвездии Змееносца вспыхнула неизвестная ранее звезда. В максимуме блеска она светила ярче Юпитера. Теперь известно, что это была вспышка новой звезды, называемая сейчас сверхновой Кеплера. Звезду наблюдал Галилео Галилей, работавший в Падуанском университете. Галилей предложил такую гипотезу. Новая звезда является плотным скоплением земных испарений, освещаемых Солнцем, поднявшиеся в сферу неподвижных звезд. В гипотезе Галилея ничто не подтвердилось, но наблюдение за звездой послужило поводом к новому этапу в работе ученого.
Октября 1949 года родился певец и гитарист группы Steve Miller Band Грег Дуглас.
Октября 1789 года в Симбирске родился государственный деятель и экономист Николай Тургенев. Одновременно с высокой должностью Тургенев служил в секретариате Государственного совета. Затем в Министерстве финансов. Он состоял в Союзе благоденствия. Став одним из его идеологов, он также участвовал в создании Северного общества декабристов. Интересы Тургенева были разнообразны. Его работа «Опыт теории налогов» положила начало русской финансовой науки. Значительна была коллекция памятников древности русской письменности Тургенева. В дни восстания декабристов Тургенев находился за границей и в Россию не вернулся. Его заочно приговорили к пожизненной каторге. За границей Тургенев опубликовал на французском языке книгу «Россия и русские», которая легла в основу либерально-буржуазной концепции истории декабризма.
13 октября 1923 года Анкара провозглашена столицей Турецкой республики. Это решение принял Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент республики и вождь национально-освободительного турецкого движения. Причинами для переноса столицы стало удачное стратегическое положение Анкары и то обстоятельство, что руководство военными действиями во время борьбы с англо-греческой интервенцией велось именно из этого города. Новый статус восстановил прежнее значение Анкары, древнейшего центра Малой Азии, перекрестка торговых путей, связывавших Европу и Азию. Но к XIX веку значение Анкары снизилось, и до 1922 года она оставалась провинциальным городом. Сейчас это второй по населению турецкий город после Стамбула.
октября 1912 года во время предвыборного митинга в Милуоке, штат Висконсин, совершено покушение на бывшего президента США Теодора Рузвельта. Несмотря на ранение в грудь, Рузвельт не покинул трибуну и завершил речь. Лишь после этого он обратился к врачам. Оказалось, что Рузвельт остался жив благодаря толстому блокноту во внутреннем кармане пиджака. Пуля пробила кожаный переплет и неглубоко вошла в грудную клетку. Стрелял в Рузвельта некий Джон Шранк. Он был признан невменяемым и провел остаток жизни в тюремной больнице.
15 октября 1922 года в Берлине в галерее Ван Димена прошла первая русская художественная выставка. 157 художников, среди них Иван Билибин, Борис Григорьев, Николай Рерих, Сергей Судейкин, Сорокин, Константин Коровин представили более 700 работ. Творчество художников из Советской России и эмигрантов не разграничивалось, что было вообще свойственно русскому Берлину. В какой-то мере это отражало и тогдашнюю направленность внешней политики большевистской России. Выставка стала плодом инициативы Москвы и Берлина. Советская пропаганда преподносила экспозицию как прорыв кольца враждебного окружения молодой страны.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Генсовета партии «Единая Россия», который утвердит список кандидатов на пост мэра Москвы, состоится сегодня в подмосковной резиденции президента России «Горки-9». Власти Китая выразили возмущение в связи с присуждением Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо. Российские правозащитники поддержали предложение главного редактора «Новой газеты» переименовать улицу в центре столицы в честь журналистки издания Анны Политковской. На юго-западе Пакистана совершено нападение на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Ранен, по меньшей мере, один охранник. Власти Венгрии эвакуировали жителей города Калантар, расположенного в районе экологической катастрофы. Специальный комитет Лиги арабских государств заявил, что у США есть не более месяца для того, чтобы спасти зашедшие в тупик израильско-палестинские мирные переговоры. Воздушные войска КНР и Турции впервые провели совместные военные учения. Сообщается, что учения состоялись с конца сентября до начала октября в Анатолийском регионе Турции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В рамках отборочного матча чемпионата Европы 2012 года по футболу сборная России обыграла Ирландию со счетом 3-2. Итоги матча в прямом эфире подводит известный российский спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, здравствуйте.
Добрый день. Ну что же, я думаю, что этот результат, конечно же, стал сюрпризом для многих российских болельщиков, да и для специалистов тоже. Я не боюсь признаться в том, что и для меня это стало неожиданностью. Ну, даже не то, что сборная России выиграла, хотя, в принципе, после первых матчей ее в отборочном турнире в это, конечно, трудно было верить. Но именно игра поразила, потому что действительно сборная России продемонстрировала ту игру, которую раньше мы не видели, по крайней мере, в недавнем прошлом. Естественно, на ходе матча сказалось то, что вот россиянам удалось забить быстрый гол в той ситуации, когда ничего как бы к этому не располагало, потому что матч начался с яростных атак ирландцев, и там был такой момент очень напряженный у российских ворот, когда несколько раз били ирландцы довольно с близкого расстояния, в общем, что называется, пожар такой был. И сразу же после этого буквально первая контратака российских футболистов завершилась голом. Это, конечно, было большим психологическим ударом для хозяев поля, и они после этого уже прийти в себя, видимо, не смогли. Ну, я напомню, если вдруг кто-то пропустил этот матч, что сборная России в какой-то момент вела 3-0, и только в конце, в последнюю уже там четверть часа, пропустила 2 гола, и так результат, что называется, подвис. Но в целом игра, конечно, россиян оставила очень хорошее впечатление по движению, по мобилизованности, по комбинационной игре. Это, повторяю, лично для меня стало сюрпризом. Ну и теперь, естественно, уже в перспективы все смотрят с оптимизмом. Сборная России один из лидеров опять группы. Ну, турнир только начался, по три матча сыграны. Но, естественно, надо теперь думать о чем. Вот что является показателем и... Когда в следующих матчах сборная России будет играть со своими следующими соперниками, что она будет показывать? Если такую же игру, как вчера с Ирландией, то, мне кажется, вопросы о выходе в финальную стадию чемпионата Европы будут сняты. Но если это будет возвращение к тому, что мы видели в матчах со Словакией и с Андоррой, это уже, конечно, другое дело. Снова будут беспокойства по этому поводу. Потому что нестабильность, к сожалению, вот это сейчас главное качество российской сборной. Но уже во вторник предстоит матч с Македонией, так что мы посмотрим и убедимся во всем.
Спасибо, Олег. Действительно, убедимся. Олег Винокуров, спортивный обозреватель. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:51. Продолжаем программу. На Парижском международном автосалоне, который открылся во французской столице 2 октября и продлится до 17 октября, особое место занимают электромобили. Главное, впервые электромобиль здесь может заказать любой желающий. С подробностями из Парижа Елизавета Алисова.
Уже через год, осенью 2011 года, сесть за руль электромобиля в Париже сможет любой водитель. Для этого надо будет заплатить абонентскую плату 15-20 евро в месяц, плюс 5 евро за каждые полчаса использования электромобиля. Это проект парижской мэрии под названием «Автолиб» – «Automobile Libre», по-французски «свободный автомобиль». В Париже и ближайших пригородах будут открыты 1000 автоматических пунктов проката «Автолиб». Парк «Автолиба» будет состоять из 3000 электромобилей. Что же касается теоретической покупки электромобиля, то 70% французов готовы приобрести его в том случае, если он не будет стоить дороже автомобиля классического. По мнению журналиста специализированного еженедельника «Автоплюс» Паскаля Пинека, дороговизна – главная проблема электромобилей.
Об электромобилях говорят в течение многих лет, но до сегодняшнего дня это была скорее мечта. На автосалонах показывали только прототипы. Купить их было нельзя. Сегодня это стало возможно, но пока есть только 2-3 модели, которые стоят очень дорого. В ближайшее время электромобиль будет использоваться профессионалами в местных администрациях, но пока что он не особенно будет покупаться частными лицами. На данный момент электромобиль стоит по меньшей мере в 2 раза больше, чем автомобиль, работающий на бензине.
Действительно, даже с учетом премии в 5000 евро, выплачиваемой государством при покупке экологически чистого автомобиля, цена на него кусается. Миниатюрный городской хэтчбэк Peugeot Ion предлагается брать на прокат на срок в 5 лет или на 50 тысяч километров пробега. В течение 5 лет пользователь должен выплачивать 499 евро в месяц, то есть всего получается 30 тысяч евро. Но по истечении срока автомобиль нужно будет вернуть. Если же водитель хочет автомобиль все-таки купить, то цена 35 тысяч евро минус 5 тысяч бонусных евро от государства за такую покупку в 3 раза больше цены на традиционную модель такого класса. На парижском автосалоне французский автомобильный концерн представил 4 модели электромобилей. Для Renault разработка электромобилей, в которой компания собирается инвестировать 4 миллиарда евро, стратегический выбор. Президент Renault Карлос Гон.
80% европейских водителей проделывают менее 80 километров в день, а 30% автомобилей принадлежат водителям, которые вообще никогда не наезжают в день больше 150 километров. Наши потенциальные клиенты – это прежде всего те, для кого запас хода не является проблемой, и это более 70% рынка. С другой стороны, даже если вы проделываете более 160 километров в день, сейчас уже существуют автозарядные станции, позволяющие зарядить аккумуляторы за 30 минут.
Но их немного?
Да, пока что немного.
Вы рассчитываете на государство?
Да, конечно. Я говорил с министром по делам экологии Жаном Луи Борло, который мне подтвердил, что делаются инвестиции в инфраструктуру для электромобилей. И это позволит всем тем французам, которые купят электромобили, уже через год иметь доступ к необходимым автозарядным станциям.
Но, по мнению журналиста французского еженедельника «Автоплюс» Паскаля Пинека, вопрос установки автозарядных станций пока еще далеко не решен.
Самое главное – это не производство самих электромобилей, а именно строительство автозарядных станций. Все это требует много времени и денег. Надо выработать единый стандарт, а его пока нет. И выработать его нужно на европейском уровне, чтобы и во Франции, и в Германии, и в остальных странах были одинаковые автозарядные станции.
Это был журналист специализированного еженедельника «Автоплюс» Паскаль Пинек. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Сегодня 70 лет со дня рождения легендарного Джона Леннона, одного из основателей и участников группы «Битлз». Накануне мы провели небольшой опрос на улицах Москвы. Павел Куравский попросил жителей и гостей столицы вспомнить песни Джона Леннона и по возможности напеть их.
Ну, много песен, не могу, я английским не владею. Girls, например.
Ой, да я по-иностранному не силен. Yesterday.
Oh, my love, for the first time in my life.
Думаю, что то венок Янти, который я сегодня купил утром в гастрономе, мы завтра с женой обязательно поднимем тост, ну, в память о Джоне Леннине.
Напеть, да вы что, я с английским, мне вообще плохо.
Желтая субмарина, но петь не буду.
Я, конечно, могу, потому что у меня сосед сумасшедший и все время его слушает. Но петь не буду, потому что мне и так это очень сильно надоело.
Но есть даже какая-то песня, которую они написали против войны во Вьетнаме. Но у меня с головой плохо, я пенсионерка.
Imagine, по-моему, у него была песня. Напевать не буду, потому что будет страшно совершенно. All my loving. Кать, скажи что-нибудь.
Strawberry Fields.
Strawberry Fields. Потом была песня, которую они пели с Йоко Оно. Mm-hmm. Песня называлась... Не могу вспомнить, как она называлась, к сожалению.
No. We are not right persons for this interview.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Let it be, let it be.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Дальше я что-то не припомню.
Герой рабочего класса, только позавчера слушал.
Jealous guy, тара-тара-тара-тара.
Это его песня, да? Somebody, I don't know where to be, and I don't know where to wait, let it be.
Просто Yesterday это не его песня, это Маккартни, это ж понятно. Ну, а Because не его, это плохо. А Imagine это его. Тара-там, та-тарам, тара-тара-там, я даже знаю, что это до мажор.
Beatles, как они сейчас этот, они пели песню. Ну, я по-английски не знаю, но самая его коронная вещь, это именно Imagine, да? Да-да-да-да-да.
Будем пышно отмечать.
It's been a hard day's night, and I've been walking like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I want a thing that you do will make me think alright.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Речь пойдет о нарушениях прав заключенных в Кировской области. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала они стреляли в воздух. Началась паника, все пытались спрятаться.
В связи со сменой мэра Москвы перспективы нашего иска против генплана стали более реальными.
Мужик выразил обеспокоенность убийствами журналистов и правозащитников в России.
Шведская Королевская Академия Наук приняла решение наградить Нобелевской премией по химии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.